говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» приглашает вас в начале этого часа вместе с нами соборно помолиться о ниспослании на многострадальной украинской земле. Затем мы пригласим вас послушать очередную беседу писателя, миссионера Николая Михайловича Новикова «Виды молитв». Ну а во второй половине часа доктор филологических наук Иван Андреевич Исаулов завершает в своем авторском радиоцикле беседы о русской словесности рассказ о Каменноостровском цикле, последнем цикле стихотворений Александра Сергеевича Пушкина. Сегодня заключительная передача, посвященная известному стихотворению «Памятник».
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Полни нас, еже в тере надежды любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Николай Михайлович Новиков, писатель, богослов, автор проекта «Путь умного делания».
Человек как биологический вид определяется в науке латинским термином «homo sapiens» – «человек разумный». Мы, христиане, можем несколько развить науку, обогатить ее новым понятием. Человек разумный – это любой человек, носитель образа Божия. А вот христианин, который стремится образ Божий воплотить в себе, в подобие Божие, тоже особый, высший подвид человеческого существа, который мы вправе назвать по аналогии «homo orans» – «человек молящийся». Но если серьезно говорить, то у христианина, человека молящегося, ум его может пребывать в четырех состояниях. Все они соответствуют определенному духовному возрасту, определенному состоянию души и связано с тем видом молитвы, который доступен человеку на данном уровне. Вот эти этапы. Первый – словесная молитва. Ум человека на этой стадии еще соединен с рассудком, так же, как у всякого homo sapiens, в том числе и вообще не молящегося, и неверующего, и некрещенного. В целом это есть нижеестественное или противоестественное состояние, присущее нашему падшему естеству после грехопадения. Второй этап – умная молитва. Это состояние характерно тем, что ум уже отделен от рассудка, но еще не соединился с сердцем. Такое состояние человека можно определить как промежуточное, переходное от словесного к сердечному уровню. Третий этап – сердечная молитва или умно-сердечная, что одно и то же. Ум в молитве соединяется с сердцем, с человеческим духом. Уточним, что везде, где у нас речь идет о соединении ума с сердцем, имеется в виду, конечно, сердце духовное. Духовное сердце – это центр всего человеческого существа. Внутри него можно различить область периферийную и самое его ядро – дух человеческий, самую основу бессмертного духовного организма. Расположение духовного сердца примерно совпадает с органом физическим, с сердечной мышцей. Таким же образом, например, как рассудок соотносится по своему местоположению с другим физическим органом, с головным мозгом. Сердечная молитва может быть двух родов. Деятельной, когда соединение ума и сердца происходит эпизодически, и может быть благодатной, тогда ум сливается с духом уже в постоянном союзе. При благодатной сердечной молитве восстанавливается естественное состояние нашего существа, сродное тому, что имелось до грехопадения. И четвертый этап – созерцательная молитва. Это состояние, при котором ум под действием божественной благодати бывает восхищен в духовный мир. И человек находится, как говорится, вне себя, или иначе в восхищении, в изумлении. Это состояние души, которая уже частично обновлена обуживающей благодатью. Созерцательная молитва постепенно выводит человека на уровень выше естественного или сверхъестественного бытия, которое венчается полным обожением, наступающим у одних избранников еще при жизни, у других при переходе в вечность. Из всех состояний нас интересует только деятельный период, в котором человек продвигается в молитве по трем ступеням – словесное, умное, сердечное. Учение о внутреннем делании нам передано святыми отцами, оно изложено в их писаниях, намеренно зафиксировано в письменной форме ради тех случаев, когда истекают живые носители учения. Погружаясь чтение, молитвенно проникая в их писание, мы можем найти полную программу действий для себя, получить инструктаж для работы над своей душой. Отеческие сочинения – это не литературные упражнения. Отцы писали не по желанию самовыразиться или оставить по себе память. Их труды – это духовное завещание, оставленное, адресованное непосредственно нам. А ведь не исполнить завещанное, да еще святыми предками, значит нарушить их волю святую, значит погрешить. Так что мы просто обязаны вникать в их учение. Сложность в том, что дается оно обычно в свернутом виде. То есть так сжато, так лаконично и символично изложено, что текст надо еще развернуть, раскрыть его содержание. Этому тоже надо учиться. Попозже про это мы еще будем говорить. А пока возьмем для примера одну только небольшую фразу святителя Игнатия Кавказского и посмотрим, как богато смыслом ее наполнение. Во втором томе аскетических опытов святитель пишет, читаем, «В действии молитвы Иисусовой имеется своя постепенность. Сперва она действует на один ум, приводя его в состояние тишины и внимания, потом начинает проникать к сердцу, возбуждая его от сна смертного. Со временем она мало-помалу начинает действовать во всех членах души и тела, отовсюду изгоняя грех, повсюду уничтожая владычество, влияние и яд демонов». Вот в самых простых в словах высказана как будто даже тривиальная мысль. Но на самом деле за этим кратким высказыванием разворачивается целая программа внутренней работы. Нам здесь преподано конкретное поучение, дан принцип продвижения по трем ступеням. Попробуем развернуть, раскрыть то, что тут сокрыто между строк. Посмотрим. Первая ступень. Иисусова молитва, сказано, сначала действует на один ум, приводя его в состояние тишины и внимания. Здесь говорится о том, как словесная молитва подготавливает переход к умной. Она, сказано, действует на один ум. Действительно, словесное не может повлиять ни на чувства, которые остаются душевными и не могут пока другими быть, ни тем более на духовное сердце, которое недоступно для рассудка. Сердце доступно только уму, а ум пока еще образует одно целое с рассудком, и поэтому не может обратиться к сердцу. Единственное, на что может оказать воздействие словесная молитва, это на сам ум, если, конечно, использовать правильный святоотеческий метод исихастский. Ум при словесной молитве нельзя отпускать на свободу. Надо удерживать его в верхней части груди. Тогда действительно, как сказано у святителя, молитва действует на ум. Как действует? А так, что ум постепенно начинает отделяться от рассудка. Это самый первый шаг на пути к истинной молитве. А первый плод этого делания – тот, о котором и говорит святитель Игнатий. Он пишет дальше. Ум приходит в состояние тишины и внимания. Что это значит? Это на нашем языке означает, что появляются первые признаки начальной исихии. Состояние тишины – это исихия, наше внутреннее молчание, тишина ума. И оно именно есть состояние тишины и внимания, как сказано у святителя. Затихший в молчании ум становится предельно внимательным. Все это говорит о том, что появляются зачатки молитвы умной. Таким образом, словесное готовит переход к умной. Вторая ступень. Дальше у святителя сказано, что со временем молитва начинает проникать к сердцу. И в самом деле, только теперь, когда удалось оторвать ум от рассудка, когда есть проблески умной молитвы, когда наступают моменты начальной исихии, ум может выйти на контакт с духовным сердцем. Начальная исихия – это пауза в потоке сознания, когда затормаживается и приостанавливается наше обычное кружение помыслов, и ум молчит. В такой момент останавливается сам процесс думания, прекращается обдумывание очередного нашего помысла. И ум тогда, ничего не думающий, ощущает себя в мысленной тишине, как бы зависает в пустом пространстве. Вот это момент исихии, молчания ума, а значит, чистоты ума. Из такого чистого состояния уже становится возможным обращение к сердцу духовному, к духу. Состояние исихии мы называем начальным, как и другие способности, обретаемые в деятельный период, начальное смирение, например, в отличие от добродетелей благодатных, в которых способность бывает явлена уже во всей полноте. Можно было бы говорить «деятельная исихия». Можно вообще по-русски говорить «исихия» – это молчание ума или умственная тишина. Итак, ум, умолкнувший, становится способным обратиться напрямую к духовному сердцу, к духу. Ведь пока ум загружен помыслами, зашумлен, засорен, загрязненными, он не может соприкоснуться с духом. Причем даже не важно, что это за помыслы, плохие или хорошие. Все дело в том, что когда ум занят помыслом, он оплотняется, овеществляется. А это качество противоположное духовности, несовместимое с духом. Вещество и дух – разные стихии, неслиянные, несводимые воедино, ну, как огонь и вода, например. Но как только ум свободен от помыслов, ему возвращается его естество. Мы говорили вначале, что ум по природе своей есть духовная энергия. Теперь, когда ум чист, он духовен. И для него слиться с духом – это самое естественное дело. И вот если в чистом уме есть только одно духовное движение – обращение ко Христу в Иисусовой молитве, и то без слов, молитва же умная уже, то тогда, как написано у святителя, ум в молитве начинает проникать к сердцу. Это значит, что наступают моменты деятельного соединения ума с сердцем. И это начало сердечной молитвы. И тут у святителя есть очень краткое, но очень важное дополнение. Сказано, что, проникая к сердцу, молитва возбуждает его от сна смертного. Ни больше, ни меньше. Это может быть самое значительное место во всей цитате. Здесь, в этих трех словах, возбуждает от сна смертного, святитель Игнатий постулирует фундаментальное положение всего учения сихазма, всего учения о внутреннем делании. Здесь признается тот факт, что сердце человека мертво, пока не знает сердечной молитвы. И этим утверждается, что только умно-сердечная молитва воскрешает духовное сердце от духовной смерти и дарует человеку жизнь духовную. И, наконец, третья ступень. Святитель Игнатий говорит, что молитва Иисусова мало-помалу начинает действовать во всех членах души и тела. То есть, постепенно, после того, как под действием сердечной молитвы оживает наше мертвое до сих пор сердце, начинается воздействие молитвы на весь психофизический организм. Святитель очень точно изобразил всю последовательность внутренней работы и теперь подводит нас к самому главному, к результату, к тому, ради чего занимается человек умным деланием. Нам здесь говорится конкретно, каково же действие сердечной молитвы на весь наш душевно-телесный состав. Читаем. Она, молитва, отовсюду изгоняет грех, повсюду уничтожает владычество, влияние и яд демонов. Вот это и есть в самом деле то мистическое и священное действие умно-сердечной деятельной молитвы, потому и называемой священно-безмолвием, то священное действие, к которому, как к цели своей, ведет путь умного делания, путь внутреннего подвига, исихазский путь. Об этом отдельно будем позже говорить, только кратко сейчас поясним, что после соединения ума с духом, с сердцем, становится возможным состояние трезвения. В трезвении ум, соединенный с сердцем, удерживает молитву и не принимает никакого прилога, помысла. И вот этим создаются условия, совершенно необходимые, для прямого воздействия на сердце божественной благодати. Пока ум остается чистым от помыслов, в тот момент происходит настоящее священное действие. Дух Святой освещает и очищает дух человеческий. Идет непосредственное очищение сердца, души и всего нашего организма от страстей. Идет обоживающее нас действие благодати Божией. В этом весь смысл и вся ценность умного делания. И отсюда же ясно, насколько недостаточно и бессмысленно занятие внешним подвигом, если ему сопутствует подвиг внутренний. Вот насколько содержательна одна только небольшая фраза святого отца, которая в книге у него занимает всего 7 строчек. Если еще глубже вникать, то эти 7 строк дадут нам материал для целого трактата, для небольшой отдельной книги. Вообще, тот, кто внимательно и трепетно относится к слову святого, тот может найти целый клад духовный. Итак, молитва может развиваться по возрастающей, на каждой стадии обретать новую, более совершенную форму. Мы говорим сейчас о трехступенчатой лестнице, по которой восходит молитва в деятельный период христианской жизни, христианского подвига. Это три ступени – словесная, умная, сердечная. Каким же образом осуществляется продвижение вверх с одной ступени на другую? От пастырей, когда к ним обращаются с вопросом, как молиться, как научиться молитве, как в молитве возрастать, часто в качестве совета можно услышать наставление преподобного Иоанна Лестничника. Надо вкладывать ум в слова молитвы. Совет, конечно, правильный. Ум надо держать в словах, заключать мысль в словах молитвы, вводить ее в слова молитвы, как учит преподобный Иоанн Синайский, Лестничник. Это необходимо. Даже не просто держать в словах, а, как отец Даниил Воронин говорит, ум должен вгрызаться в слова молитвы. Это вопрос внимания. Ключевой момент в молитве. Ведь если ум в словах не держится, а улетает прочь, то это, конечно, и вовсе не молитва, а пустословие, празднословие. А поскольку слова при этом употребляются на святые, то это будет пустословием предусудительным, греховным, нарушающим третью из десяти заповедей. «Не произноси имени Господа твоего в суе». А к этому, напомним, имеется существенное уточнение. «Ибо Господь не оставит такового без наказания». Так что совет держать ум в словах, он всегда хороший, как задание для начинающих и как напоминание опытным. Нехорошо только то, что эта фраза часто повторяется пастырями лишь формально, и они ею и ограничиваются. Вот как бы вся наука. Делай так, и все как-то само собой образуется. А потому ничему они и не научают. Конечно, кому-то, возможно, и этого достаточно, на первых порах тем более. Но если наш интерес простирается в сферу умного делания, если молитва интересует нас в перспективе возрастания в меру умно-сердечного уровня, то этого совета самому по себе, да еще вырванного из контекста, нам будет недостаточно. Эту мысль преподобного надо развивать и правильно растолковать. Дело ведь в том, что это отнюдь не привилегия молитвы – держать ум в словах. Любой неверующий, некрещенный человек держит ум в словах, когда читает обычную газету. Если я не удерживаю ум в словах, то не пойму ничего, что там написано. Когда ребенок учится читать по слогам, он учится держать ум в словах, иначе читать не научится. Держать ум в словах – требование просто необходимое. Это само собой разумеется. Без этого, конечно, не будет молитвы. Но без этого и чтения не будет обычного. Так что этого одному еще мало. Нужен целый комплекс мер, если мы хотим учиться молитве, так, чтобы восходить по ступеням молитвенной лестницы. Теперь другой момент. В отеческих писаниях, прежде всего в письмах, относительно обучения молитве можно иногда встретить такую фразу. Молись терпеливо, молитвой словесной, и со временем она сама перейдет в умную, а потом и в сердечную. Читая эти строки, нельзя забывать, что отцы писали конкретным лицам в контексте своих с ними отношений, да еще вполне распознавая, надо полагать, устроение своих адресатов. Но вот эту же мысль часто можно услышать сегодня от наших пастырей-проповедников в качестве общего наставления, как бы руководящего указания. Многие могли получить такой совет от священников, когда обращались с вопросом о том, как учиться молитве, как заниматься молитвой Иисусовой. А ты молись, молись, говорят, молитвой словесной. Она сама со временем перейдет в умную. Что касается словесной, которая сама превратится в умную, то это, конечно, слишком сильно сказано. Это те люди, которые привыкли автоматически проговаривать богослужебные тексты с заученной интонацией. Или кто механический перебор четок принимает за молитву Иисусову. Это вот у них может возникнуть такое представление о молитве, как о чем-то таком саморастущем. От них можно услышать: молись в простоте, а со временем сердечная сама придет. Нет, это не так. Сама она не приходит. Нужна целенаправленная работа, труд духовный. А ожидать каких-то чудесных превращений, значит, никогда не дождаться. Само собой ничего не происходит в духовной жизни. Конечно, как исключение, бывает явлено чудо. И Бог некоторым избранникам своим дарует благодать сердечной, деятельной или непрестанной молитвы. Но это именно чудо, то есть случай исключительный, как исцеление безнадежно болящего. А вот так, чтобы словесная сама каким-то образом превратилась в умную, это было бы не чудом уже, а каким-то магическим фокусом. А фокусов не бывает в духовной жизни. Конечно, дух дышит, где же хочет. Конечно, Бог, где же хочет, побеждается естества, чем творит бой, лико хочет. То есть, теоретически, Господь может неожиданно кому угодно дать молитвенный дар. Это и бывает. Но ведь может и не дать. Так что же, ждать пассивно? Но из-под лежачего камня молитва не потечет. Чтобы не остаться ни с чем, надо Господу показать свое произволение, свое намерение, заявить и делом подтвердить, приложить, то есть усилия к стяжанию более совершенной молитвы. Вот тогда Бог может и дар свой преподнести кому-то. Но в том-то и дело, что приложение усилий к молитвенному росту требует действий целенаправленных. Иначе говоря, надо знать правильный метод и действовать по нему. А сама по себе, без наших направленных усилий, словесная молитва не может когда-нибудь взять вдруг и стать умной. Более того, одних наших усилий недостаточно для стяжания молитвы. Это не в нашей власти. Мы только можем себя приуготовить. А преобразуется словесное в умное, а умное в сердечное, единственно, силой благодати божественной. Но и в то же время, как известно, ничего Бог с нами не творит без нашего свободного волеизъявления, намерения, серьезность которого еще нужно доказать делом. И вот такие труды, такая правильная самоподготовка, они и привлекают Божию благодать, которая и преобразует одну молитву в другую, в более совершенную. Но чтобы нечто преобразовать во что-то, надо это нечто иметь. Чтобы словесная молитва могла перейти в умную, надо для начала иметь эту словесную. А кто сказал, что мы ее уже имеем? И вот тут мы подходим к очень интересному вопросу. Мне хочется сказать тем, кто с молитвой живет уже не первый десяток лет, кому кажется, что о словесной молитве говорить, ну, это как-то скучновато, кому хочется поговорить поскорее о сердечной, ну, как там ее стяжать-то. Я хочу попросить, не торопитесь разобраться с молитвой словесной. Всем нам, может быть, и полезно, интересно. Так вот, когда пастыри советуют нам: молись терпеливо молитвой словесной, и она перейдет со временем в умную, тут как бы само собой подразумевается, что словесную эту молитву мы уже имеем, словно мы заведомо ею обладаем. Но ведь это не факт. Имеем ли? Это еще вопрос. Судя по тому, что вопрос этот никак не обсуждается обычно, у многих, видимо, существует такое представление, что словесной молитвой все обладают. Все, кто произносит молитвенные слова по молитвослову или по служебнику, или кто четки перебирает. Но на деле далеко не все из верующих церковных людей имеют словесную молитву, а кто-то никогда и не овладеет ею. Когда человек первый раз пришел в церковь, взял в руки молитвослов и начал читать молитвы, он еще только читает молитвы. Он может читать их внимательно, может искренне обращаться к Богу. Чтение это может окрашиваться сильным чувством, вплоть до слез, покаяния, умиления и так далее. Правда то, что Господь слышит и такое к нему обращение. Он вообще все слышит. Бог, той бы весть, тайное сердце. Это все так. Но мы говорим о том, что этот человек не находится еще даже на первой словесной стадии молитвы. Беда в том, что такое чтение молитв или пение их на клиросе может продолжаться годами, но так и не привести к владению словесной молитвой. Такое молитвословие может выхолоститься, стать формальным, бездушным, а может оставаться душевно-чувственным, эмоциональным. Оба эти варианта могут развиваться в тупиковых направлениях, о которых мы уже упоминали, и которые именуются в аскетике «головная» и «мечтательная молитва». И та, и другая есть своего рода форма прельщения. А может такое молитвочтение и молитвопение просто перерасти в привычку и стать рутинным внешним деланием, которое никогда не приведет ни к какому возрастанию в молитве? Это может происходить и с мирянами, и с монахами, и со священнослужителями, которые десятилетиями могут тщательно вычитывать заученные наизусть молитвенные тексты, могут пропевать целые службы на клиросе, но они могут так и не понять, что не владеют словесной молитвой, и будут оставаться всего лишь чтецами и певцами молитв. Соответственно, о переходе к молитве умной тут и речи быть не может. Нечему переходить. Конечно, со всяким может случиться, что под влиянием сильных переживаний, в радости или в горе, вырвется непроизвольный, искренний молитвенный крик души от всего, что называется сердцем. Это бывает. Но так возопить к Богу человек может только спонтанно, невольно. Стало быть, при желании он не сможет это случайное состояние воспроизвести, если захочет еще раз так помолиться. Это всего лишь эмоциональный всплеск. Это, хотя и возвышенное, и к Богу обращенное, но чисто душевное, эпизодическое переживание. Тут особо еще раз подчеркнем момент, о котором нельзя ни в коем случае забывать. Все наши чувства сердечные, все наши лучшие искренние желания, переживания и молитвенные прошения, идущие от сердца, все это есть душевные чувства. Это проявление раздражительной силы, действия нашего эмоционального центра. Чувства одухотворятся, станут духовными, а молитва истинной только после восстановления связи ума и духа. Так что чтение или пропевание молитв и молитва, как таковая, это совсем не одно и то же. Душевные движения сердца и молитва как таковая – это разные вещи. А разница принципиальная. Молитва есть особое состояние сознания, особое состояние души, особое состояние бытия, в том числе и молитвы словесные. А читать молитвы может любой, в любом состоянии. Обрести молитву означает стяжать молитвенное состояние сознания и жить в нем. Молитва словесная не появляется просто так, сама из ниоткуда. Ее именно предстоит стяжать, как и прочие более высокие степени молитвы. Она также является плодом подвига и благодатным даром, который подается не каждому, но тем, кто себя приуготовил должным образом, и кого затем Бог соблаговолит удостоить этого дарования. Дать определение словесной молитвы, описать ее признаки не так просто. Пожалуй, даже легче найти определение умной и сердечной молитвы, чем словесной. Но мы это попытаемся сделать чуть позже.
Вы слушали беседу писателя и миссионера Николая Михайловича Новикова в своем цикле «Путь умного делания». Он посвятил эту беседу видам молитвы. Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. В прошлой передаче Иван Андреевич Исаулов начал разговор о замечательном пушкинском шедевре «Памятник». И вот сегодня вторая, заключительная передача этого цикла.
В слове «милость» и «милость к падшим призывал», вот в этом слове можно прозреть то, что, будучи выше закона, выше права, уж не говоря о, так сказать, печати и так далее, и так далее, таких достаточно сиюминутных вещей. Здесь заставляет это вспомнить ведь вызываемое молитвой христианское умиление, милость. Умиление – это разве моя какая-то вольность интерпретаторская? Да нет. Не Пушкин ли написал? Но ни одна меня не умиляет, как та. Умиление – вот же милость. Какая? И в таком случае финальные глаголы второй и четвертой строк этой четвертой строфы «пробуждал» и «призывал», которые относятся к поэтому к самому себе, чем, собственно, предполагает быть любезным народу, невозможно дистанцировать от другого пушкинского парафраза молитвы Ефрема Сирина. И вот это вот последнее слово, обращенное к Богу здесь, «оживи», да, то есть «мертвое сделай живым», иными словами «воскреси». Вот это слово «пробуждал» становится как бы мимесисом со стороны уже поэта божественному, вот этому вот «оживи», да, призыву. «Пробуждал, оживи». Вот в прошлом тексте речь шла о дремлющих мертвых. Вот семантика пробуждения от смертного сна включает в себя не только сугубо земную прагматику, но и скрытые в слове «пробуждение» сакральные коннотации. Так что заветная лира, еще раз к ней вернемся, она не только прославляет самого поэта, и славен буду я, не только восславляет свободу, в том числе с теми вот такими ее коннотациями, которые вот я отметил, но и подражает в своем творчестве Богу-творцу. Но это именно христианский Бог. Как раз для того, чтобы убедиться в христианском, а не абстрактно общечеловеческом значении слов «чувства добрые» и «милость к падшим», достаточно сопоставить эту часть пушкинского парафразиса с грацианским инвариантом, где ведь ничего подобного нет. Что, конечно, не означает, что в античном, скажем, типе культуры нет ничего созвучного людям других культур. Просто у античной культуры своя собственная система ценностей. И это отличие христианской эпохи христианской культуры, от античной. Пушкин-то, в отличие от методистов и ученых литературоведов, отлично понимал, говоря о христианстве, как величайшем перевороте планеты, о священной стихии, в которой исчез и обновился мир. Я процитировал Пушкина. И вот в венчающем цикл весь тексте от падения этих падших вообще-то осмысливается в новом свете. Это та высота, которая задана уже горацианским инвариантом и которую дублирует Пушкин за Ломоносовым и Державин, вознесся выше. Это повтор того, что уже было. Но у Пушкина вот это вот сродство здесь возникает уже и с христианским вознесением. Поэтому, в частности, выше даже и рукотворного монферановского ангела с крестом. То есть обнаруживает другое сродство. Ведь пушкинский парафраз молитвы Ефрема Сирина, он выстроен особенным образом. Сложили множество божественных молитв отцы и жены. Для чего? Для того, чтобы сердцем возлетать во области заочной. И вот это вот возлетать и вознесся в равной степени, говорят, о вознесении. И разве не к той же самой нерукотворной высоте, я вот вас спрашиваю, отсылают и сионские высоты? Разве там речь идет не о тоже выше всего рукотворного? Значит, здесь нет пушкинской гордыни и не может быть пушкинской гордыни. Почему? Да потому что, попросту говоря, речь идет о таком граде небесном, который в русской традиции уже соприроден исключительно святости. И не нужно укорять поэта, который покаянно свидетельствует о том, что средь дольних бурь и битв как бы слишком трудно, почти невозможно падшему человеку достичь этой высоты. И вот эта вот свобода, что мне еще особенно важно, наверное, подчеркнуть для наших слушателей, как мы уже сказали, иная, лучшая, чем ее истолковывали обычно журнальные балагуры, комментируя Пушкина. Вот эта вот свобода вовсе не противоположна послушанию. Вот это тоже очень неожиданно. Это послушание возникает вдруг вот в этом русском парафразе горацианского инварианта. Это невозможная вещь. Будь послушна, скажем, гордому Горацию. А здесь, ну вот, такого рода неожиданное соединение свободы и послушания. Оно только для человека, находящегося вне христианской культуры, неожиданно. Но прочие, например, русские поэты, которые также парафрастически передавали Горация, они были ближе к вот этому античному духу подлинника. Ну, например, что там в финале мы можем прочитать у Державина? «О, муза, — пишет Державин, — возгордись заслугой справедливой, и презрит кто тебя, сама тех презирай». Видите? Для того, чтобы вот как раз понять со всей возможной отчетливостью, как эта античная гордость этой вот мельпомены, музы, может преобразиться в христиански смиренное «будь послушна», как раз, ну, нужен нам вот этот вот покаянный контекст пушкинского именно цикла. И как раз Державин-то вполне передает буквально горацианское «испытай же гордость, снисканную твоими заслугами». А здесь другое, совершенно другое. И вот как раз вот это вот пушкинское послушание, сочетание свободы и послушания, можно сказать так, свободное послушание, я бы сказал, и является подлинным поэтическим открытием Пушкина. Ранее в цикле оно относилось к отцам-пустынникам и женам непорочным. Но в финале соотносится уже не только с музой, его музой, собственной музой, но, поскольку это финальный образ, как раз собственной поэтической интенцией поэта. Вот в чем дело. Ведь в цикле есть другое веление. Здесь вот есть велению Божию, А мы же помним, что в мирской власти есть другое веление. Пускать не велено сюда простой народ. И вот если быть послушным этой мирской, то есть земной власти, быть послушным ей вообще-то постыдно для свободной музы. А быть послушным велению Божию – это что? Это цель творчества. Это цель творчества. И поэтому народная тропа не только для простого народа, да, как вот тоже предыдущий текст, но для всего народа, который как бы не зарастет к нерукотворному памятнику. Она ведь прославляет не только мое поэтическое «я», а получается, что прославляет вообще-то создателя-творца. Во всяком случае, именно такова поэтическая логика цикла. Если я сам в первом тексте цикла способен испытать восторги, умиления пред вот этими божественными созданиями, созданиями искусства вдохновения, а в конечном итоге почему не утешиться тем, что и народу я буду любезен именно тем, что счастье и права он найдет в моей заветной лире. Это совсем, совсем другое дело. И вот, может быть, уже последнее, что хочется сказать. Вот почему вот хвалу и клевету приемле равнодушно? Что это за хвала и клевета? Да просто потому, что это такие же слова, слова, слова. Отсюда должное равнодушие, с которым следует музе к этим словам относиться. Будь это хвала, будь это клевета. И сказано же уже в первом стихотворении как раз об этом. Не все ли нам равно? Не все ли нам равно? Такая реакция, обида, о которой идет речь в последней также строфе, может исходить из фанатиков земных прав и формальных свобод, которые здесь объединены собирательным именем глупца, не оспоривай глупца. В конце концов, ведь биографический Пушкин сам-то отдал достаточную дань безумству гибельной свободы, чтобы уж достаточно разобраться к концу жизни в обольщениях этой гибельной свободы. Такой фанатизм в данном случае нужно оставить с примирительным. Бог с ними, вот этим вот погрязшим в мирских, так сказать, таких заботах глупцам. И вот есть еще более глубокая здесь, ну, такая мысль, я полагаю. С глупцом, с его ценностями и так, в общем-то, слишком все понятно. Это и недолжное мирское земное, которые не нужно оспаривать, особенно в финале цикла. Но есть еще одно. Кто такой глупец? Да глупец – это как раз тот, кто и после воскресения Христова вообще-то продолжает, как будто бы и не было никогда этого воскресения, чрезвычайно высоко ценить свои собственные громкие права. Это тот, кто уже после воплощенного слова с большой буквы, он вернулся к этим мелким словам, словам, словам. Этого именно глупца нужно вообще-то смиренно пожалеть, а никак не оспоривать. Вот в чем это смирение. Вот чем заканчивается пушкинский текст. И вот если мы, стало быть, как-то подытожим все-таки то, что, в общем-то, мы уже говорили несколько раз даже, то в отличие, выходит, от горацианского такого инварианта, в отличие от русских прежних парафрастических вариаций этого варианта памятника Горация, да?
Почти, по сути, подстрочников, да, если уж так говорить?
Ну, там, ну вот славянов будет род, изменял Державин. Конечно, так сказать, Державин пытался внести русский колорит, но он очень, я бы сказал так, это тоже хорошо. Все-таки нельзя сказать совсем о подстрочниках.
Все-таки... Творческий, творческий.
Да, да. Да. Все-таки, что вот у Державина? «Слух пройдет обо мне от белых вод до черных, где Волга, Дон, Нева, с Рифеи льет Урал, и слава возрастет моя, не увидая, доколь славянов род вселенная будет чтить. Видите как? То есть он перевел, собственно говоря, в такой, внес местный колорит. Но главное, мне кажется, все-таки не сделал Державин в данном случае. Я совсем не принижаю Державина по отношению к Пушкину. Напротив того, я считаю, что Державин тоже самодостаточен. Не надо его мерить, ну, Пушкиным как бы. Но у Пушкина в данном, именно в данном случае, Пушкин совершил, ну, просто невозможное. Пушкин перевел, античный дух перевел в другое именно христианское измерение. Поэтому как раз и появляется впервые именно у Пушкина упоминание о бессмертной христианской душе, душа в заветной лире. Милость к падшим в христианском контексте понимания не сводится к реалиям пушкинского времени, а вбирает в себя эти падшие представления впервые тоже об умилении и грехе. Ведь что такое воскресение грешников? Ведь воскресение грешников и есть подлинная милость, понимаете ли, самое это главное, по отношению к этим падшим, которым нужно, конечно, покаяться, которые себя должны так вот представлять, а не горделиво представлять себя. Вот это и есть милость подлинная Бога по отношению к этому, к этим падшим грешникам. Наконец, обращенный к собственной музе призыв к послушанию, велению Божию, возвращает читателя к финальным строкам первого стихотворения. И вот этот катарсис, который испытывает герой лирический, трепеща радостно, в восторгах умиления. Теперь уже в конце этого пути, что такое пост, великий пост, что такое, стало быть, страстная седмица, это паломничество к Пасхе ведь. Вот для чего. Если нет этого, то, нет, то тогда незачем ни поститься, ни читать какие-то книги. Это же вот что такое. И вот сейчас уже, в конце этого пути, вот этот восторг, катарсис может пережить и читатель вот этого последнего пушкинского цикла. Но читатель, умудренный преодолением вот этих страстных искушений на пути к освобождению от ветхого человека в себе. Это и для него будет вот таким подлинным катарсисом, подлинным катарсисом. И в пушкинском именно случае возникает такой поэтический мимесис пасхального воскресения. В пушкинском случае это подано как парафрастическое преодоление горацианской античной установки вот укорененностью пушкинского гения в русской духовной традиции. Вот что сделал Пушкин. Вот что он нам предлагает. Вот, по-моему, суть, в чем состоит его поэтического завещания, его такого соединения в конце-то концов с традицией, вот, с христианской традицией, в конце-то концов, потому что это и есть завещание. И глубочайшему моему сожалению, вот такого рода установки, такого рода коннотации, они практически отсутствуют в практике нашего образования. Вот, может быть, наши передачи для тех, кто желает слушать это, не затыкает уши, не желает оставаться только лишь со своим Пушкиным, немножечко придуманным и нарисованным, вот, помогут все-таки приблизиться к подлинному пониманию смысла его завещания.
Дай Бог, я очень рада, Иван Андреевич, что у нас именно, едва ли, может быть, не впервые прозвучало вот такое подлинное прочтение этого каменноостровского цикла пушкинского великого заключительного, в противовес множеству тех толкователей, которые действительно десятилетиями выхолащивали великого поэта, приспосабливали его под свои какие-то нужды. Вот вслед за Пушкиным мы с вами вместе прошли, совершили, я бы даже сказала, такое восхождение по стихотворениям вот этого цикла. Я надеюсь, что это тоже, конечно, послужит к просвещению наших слушателей и вообще народа Божия светом евангельским. Спасибо вам огромное за ваш
труд. И вам спасибо. Ведь мы с вами что еще сделали? Ведь всегда говорят, если вам не нравится что-то, вот легко критиковать, вот вам да. нравится, что же вы критикуете, вы предлагаете, предлагаете. Что мы делаем вот этими беседами, в том числе вот этой частью, которая посвящена Каменноостровскому циклу? Мы вот предлагаем, мы не критикуем огульно, так сказать, чтобы там разрушить только, ничего не предлагаю. Вот берите, вы же говорите, что нужно что-то такое взамен предложить, а не просто сказать, ну вот давайте, берите, если хотите. Или возьмите и, ну, тогда скажите, что да, нам не нужен этот поздний Пушкин, да, не хотим, так сказать, вот такого Пушкина вашего, укорененного в русской духовной культуре. Не нравится нам он, мешается он. Так что мы с вами все, что могли, мы сделали. Мы не просто критиковали, как-то так иронически отзывались вот об этом урезанном, редуцированном, обрезанном Пушкине. Мы как раз представили другое, позитивное. Кому вот оно может быть обидно? Вот так казалось бы, да? Кому обидно может быть вот то, что мы с вами как раз предлагаем? Ну, как будто бы никому ведь оно не обидно. А вот посмотрим, что будет. Посмотрим, что будет.
И давайте еще отошлем тоже к вашему блогу, Иван Андреевич, потому что все-таки тема сложная. На слух, может быть, она не так воспринимается, да, но если захочется да, перечитать. Но,
конечно, Есаулов.нет, но там пока что имеется в текстовом варианте, вот там в разделе Есаулов.нет и раздел статьи. Только первая часть вот такой пушкинской статьи, это не заменяет передачу, потому что в передаче мы говорили, как бы по этой же канве шли, но мы говорили и больше того, что там есть. Но это дополняет наши беседы. А вот вторая часть как раз вот этой статьи. Пока еще нет ее.
Ну, это дело времени, как я понимаю.
Но она обязательно будет там. Будет через несколько месяцев. Так что для тех, кто желал бы как-то, может быть, в целях образования, самообразования, может быть, для своих детей, может быть, для своих учеников, с отсылками к литературе научной, что мы, как правило, с вами ведь не делали. Мы с вами это, ну, сознательно упускали. У нас несколько более популярное, конечно, изложение. Да, можно как раз обратиться вот к этому порталу Есаулов.нет, найти там раздел статьи. Там как раз более детально, не на слух, а уже по-другому, визуально увидеть как раз ну, то, что мы с вами здесь говорили. Тем более, что в моем случае, наверное, впервые за последние 100 лет Пушкин приводится в пушкинской орфографии, в его собственной пушкинской орфографии, без вот этой редукции. То есть Пушкин, таком канонические тексты, а не Пушкин. Переводе на ну, такой советский жаргон. Не переводной Пушкин, а подлинный. Еще и поэтому я советую тоже к этим материалам обратиться. Да.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Беседы о русской словесности с Иваном Есауловым.